Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Автор Наталья Ивановна Басовская. Здрасте, Наталья Ивановна. И Алексей Венедиктов. Сегодня будем говорить о человеке, который глубоко мне не симпатичен. Вот среди всех наших преступников, казнокрадов, сластолюбцев и властолюбцев, вот этот человек, который в школьном учебнике весьма благородный дон, как принято говорить, да, кстати, получил от короля потом титул дона, мне чрезвычайно симпатичен, не симпатичен. Хотя, конечно, его русское имя Васька, она вызывает всяческие хорошие чувства. Васко де Гама, знаменитый португальский мореплаватель и путешественник.
Васко де Гама, да. Как пишут смущенно специалисты, лучше всего о нем, на мой взгляд, написал Валерий Александрович Субботин. Его книга «Великие открытия» была для меня просто неоценима. Он написал о всей триаде, в которую вписывается Васко де Гама. Колумб, Васко де Гама, Фернан Магеллан. Вот эти трое. Из этих все три внесли существенный вклад в изучение Земли, которая твердо всем стала понятна как шар, и в то, что человечество ощутило больше единства, вклад был. Но личности, они были глубоко разные, безусловно. И Васко де Гама, наверное, из них, не могу не разделить вашу точку зрения, наиболее отталкивающий. Он больше, они больше исследователи, ну, равнозначные исследователи и поиски торговых путей, все это у них было. А он стяжатель. Он стяжатель, но, скажем сразу с грустью, Алексей Алексеевич, самый успешный из них. Вот успеха-то он добился в жизни для себя лично. Самого большого. Может быть, это какая-то печальная закономерность. Может быть, так сложились обстоятельства. Давайте посмотрим. И почему он был таким?
Ну, в отличие от предыдущих наших героев, он очень удачно родился.
Как сказать? Ну. Алексей Алексеевич, там есть одно небольшое «но». Предположительно, он и его брат Паулу, старший, видимо, обожаемый, который погиб во время одного из плаваний, умер от болезней. А предположительно, они были бастардами. То есть они были рождены до того, как родители юридически оформили брак. Это во все времена имеет некое значение. А во времена этого позднего Средневековья, пограничья Средневековья и эпохи Возрождения, наверняка, как Шекспир отразил эту тему, как он показал, что творится, что клокочет в душе бастарда, какие страсти не
всегда... Причем старший бастард, старшие
вот
дети.
Это два старших. Итак, родители где родился? Родился в приморском поселке, очень небольшом, Синиш, к югу от Лиссабона. То есть... Он видел океан с рождения. Бедная, высохшая местность, которая, как сейчас считается, стала плодородной благодаря мелиорации, а тогда нет. Отец Эштеван или Стефан да Гама, комендант одного из замков ордена Сантьяго, самого уважаемого в Португалии. То есть положение отца неплохое.
Благородный род
отца, да, идет от простого воина. Но этот простой воин выделился на королевской службе в конце реконкисты и уже занял положение среди благородных, но не высшего разряда, не высшего. Он занимал хорошие должности, был и хранителем королевского имущества.
Отец.
Но, да, отец, но не из высшей знати. Мать Изабел Содре, дочь чиновника. То есть тут уже, во всяком случае, с одной стороны, никак не из высших донов, о которых так замечательно писали когда-то братья Стругацкие, почему бы двум благородным донам не посидеть в таверне и так далее. В семье было пятеро детей. И вот гипотеза, что старший его брат Паулу и сам Васко – это еще рожденные вне брака, а остальные, видимо, уже в браке. И это должно было, ну, видимо, наложило некий отпечаток на его душу. Отец был хорошо знаком с морским делом, ибо собирался перед самой своей смертью в экспедицию на восток, между прочим, в которую потом отправился его сын. Но умер во время подготовки этой экспедиции. 11 лет Васко и Паулу были пострижены в монахи. Опять не знаем. Реакция.
Чего в это вдруг, да?
Есть версии, опять есть версии. Версии такие, что это часто делалось именно в отношении незаконно рожденных детей, которым не придется передать наследство. Оно к ним по закону не перейдет. Значит, они должны занять место в жизни сами как-то, а пострижение – это уже возможность получать приличное образование, которое, возможно, он и получил, наследство ему не светит. И где-то потом выделится. Тем более, что пострижение в этом раннем возрасте, это 1480 год. Васко родился в 1469, пострижен был в 1480. Оно не было окончательным. Это только после третьего пострижения человек окончательно становился, уходил в монашество. А это как бы так возможный путь.
Намек.
Да.
Намек, что тебя ожидает.
Да. Возможный жизненный путь. И после этих вот сообщений о его возможном пострижении, видимо, состоявшемся, об этом и дореволюционная литература упоминает, после 480 года случается то, что я назвала условно 12 таинственных лет. Он исчезает из поля зрения источников, из поля зрения исследователей, которые очень тщательно им занимаются, до 1492 года, года открытия Колумбом Америки.
Да.
А он исчезает, но Колумб открывал ее от имени Испании. Этот в Португалии. Исчезает и появляется только в 1492, и в возрасте 23 года, и сразу при дворе. Трудно объяснимо. И вот отсюда гипотезы, научные гипотезы ученых людей, докторов наук, относительно возможности того, что было в эти 12 таинственных лет. Вот я прочла статью доктора наук Хазанова, который прямо говорит, версия, гипотеза, но довольно стройно ее излагает и возможными аргументами подкрепляет. Они состоят в следующем. Португальская корона в это время в силу соперничества с Испанией и попытки выйти на первое место в открытиях таила, скрывала кое-какие свои предприятия на морях и океанах от главного конкурента и опасного соперника. И вот выдвигает он версию, что Колумб выполнял несколько... Васко да Гама выполнял несколько таких секретных морских поручений и, возможно, даже побывал до Колумба в Новом Свете, например, на Антильских островах и на побережье Бразилии.
Но, с другой стороны, ему только 23 года.
Да.
Он сын, ну да, коменданта крепости, но не приближен ко двору.
Который совсем собирался сам отправиться в экспедицию.
Не очень понятно.
Он ссылается, например, на Ласказуса, известного писателя-хрониста этой эпохи, который говорил, что индейцы на Антильских островах рассказывали, что до испанцев, ему рассказывали, Ласказусу, что до испанцев там побывали белые бородатые люди. Ну, и кое-какие другие аргументы, географические и так далее. Это, конечно, сугубо версии, предположения. Но его выдвижение при дворе короля Португалии Жуана II и похвалы, которые начинают ему раздавать, вот из источников, хороший рыцарь, верный вассал из хроник.
Откуда это?
Где он свою рыцарственность
и
проявил?
Вассальство.
И вассальство. Непонятно. Вот отсюда такие гипотезы. Хронисты пишут о нем, о его личности. Кое-что процитируем. Тут наверняка приглажено немножко один из хронистов Каре, это его секретарь. Он, конечно, к нему предвзят, но все-таки вот такие описания. Васко да Гама был человеком среднего роста, плотного сложения, рыцарского обличия. Он смело шел на любой подвиг, вот так.
Это он потом уже.
Мы не видим этих подвигов. Отдавал до появления при дворе. Не видим подвигов. Отдавал суровые приказы, во многом пристрастные и наводившие страх. Да, жестокость его была невероятной. Скоро он ее проявит. Он был вынослив в трудах, строго наказывал виновных во имя правосудия. Затем Каре, вот его секретарь, во время уже плавания, которое сейчас у нас начнется, во время бурь у мыса Доброй Надежды, пишет о Васко да Гама. Он придал им силу духу морякам, хотя совсем не спал и не отдыхал. Он всегда трудился вместе с ними, моряками, подчиняясь, как все, боцманскому свистку. Вот таким уже его рисуют, когда случилось это плавание. Но как оно случилось? Дело в том, что при дворе Жуана II идеи морских плаваний, морских открытий были уже очень популярны. Но Колумба они потеряли. А была такая фигура, еще знаменитая с конца XIV века. Некто принц Генрих или Энрике по-португальски, мореплаватель. Он был дядей короля Португалии Альфонсо V, вдохновитель. И вот он стал вдохновителем португальской экспансии в Африке.
Он вообще удивительно, что это человек, который целую программу флота построил, да, и спонсировал, как сейчас бы сказали, он ни разу не выходил в море. Судя по всему, у него была морская болезнь. Он ни разу не плавал на кораблях.
И, судя по всему, очень был заинтересован в богатствах, которые корабли доставят. Отчеты моряков знаменитому Генриху мореплавателю, которого в литературе почти идеализировали, да, благородный принц, мечтатель о дальних странах, вот сам в силу каких-то причин не плывет, но мечтает. А в отчетах сплошь, сколько доставили черных рабов из бассейна реки Сенегал, сколько золота. Однажды все-таки он в чем-то участвовал, кажется, в завоевании Сеуты, может быть, но что в дележе добычи, точно. И вот отчеты капитанов очень такие меркантильные. Поэтому этого Энрике никак нельзя идеализировать. Это скорее проводник наметившейся португальской политики и большой претензии Португалии на роль лидера.
Ну вот, тем не менее, можно его проидеализировать благодаря тому, что на его верфях работала масса интересного народа, он умел привлекать людей, он собирал астрономов, он собирал математиков. У него были возможности, он был братом и дядей короля.
Да.
Именно португальцы изобрели каравеллу. Именно португальцы впервые поставили так называемый латинский парус, который позволял кораблям плыть против ветра. А, то есть, помимо того, что он был, видимо, человеком не бескорыстным,
был внесен вот некий вклад в развитие морского дела. А деньги он добывал достаточно просто за счет конфискации у изгоняемых из Португалии евреев. То есть, все это такая вот эпоха, где в кровавом месиве, таком не очень привлекательном, смешаны какие-то порывы научные, по крайней мере, любознательность человеческая, познание мира и очень большая жадность. Португалия, которая стала королевством с XII века, довольно мучительно и трудно. Она входила сначала в состав как графств, в состав королевства Леон. Королевство Леон тоже трансформировалось. Испания рождалась в достаточно больших муках. Она наследница такого укорененного, так сказать, народа. Это провинции Лузитании, Лузитаны. Лузитания. Еще при Риме, да, Рим еще с этих лузитанов покорял. Потом германцы Свевы, потом германцы Вестготы, кто там только не прокатился. Потом с X века Португалия участвует в реконкисте. И вот к 15-му ей удалось не только отстоять свою независимость, самостоятельность, хотя она гораздо меньше Испании, но больше выдвинута в океан. А выдвинуть претензии в 15-16 веках и выполнить ее на то, чтобы стать колониальной империей.
Мировой
да. империей. В состав этой колониальной мировой империи входили Восточная Африка, части Индии, Юго-Восточной Азии, Бразилия. Это было очень значительно. И на довольно длительное время она выдвинулась на ту позицию, на которую как раз вот эти короли, современники Васко да Гамы и прочих открывателей, стремились выдвинуть Португалию. Только у Колумба и Магеллана в Португалии не сложилось, а у Васко да Гамы – да. И так при дворе его хвалят. И с 1495 года он носится тоже, как и его параллельные вот современники-первооткрыватели, с идеей отправить экспедицию в Индию, но восточным, не западным путем, как стремился Колумб, и бедный не сразу понял, что он не в Индии, а путем на восток, огибая Африку. Ибо перед ним другой португалец, Диаш, уже обогнул Африку, открыл мыс Бурь, как он его назвал, но португальский король сказал,
лично.
Мне не нравится название мыс Бурь, пусть это будет мыс Доброй Надежды. И вот это королевское повеление было исполнено. И в истории он по сей день, этот мыс, существует как мыс Доброй Надежды.
Южная конечность Африки, ныне, напомню.
Да, самый юг Африки. И очень сложный в смысле течений, бурь, ветров, но обогнув ее, корабль оказался в Индийском океане, где еще никто не прошел в Индию. И за это взялся наш Васко да Гама. Корабли были снаряжены тоже за счет изгнанных из Португалии евреев. На них было от 140 до 170 человек. Два главных корабля — Святой Гавриил и Святой Рафаил. И еще один корабль с припасами.
Давайте напомним, что все-таки эту экспедицию готовил как вторую Бартоломео Диш. И он надеялся, что король его наградит за то, что он открыл этот путь вокруг Африки. Возглавит ее и получит... Но он был солдат.
Почему это досталось Васко да Гаме? Зная его последующую биографию, дальнейшую, которая сейчас будет развиваться, я думаю, что это был человек ловкий, безмерно настойчивый, умеющий бороться за свои цели и при дворе проявить гибкость. В частности, в его юности ранее был такой эпизод. Они вместе с братом, еще одним другом, вступили в какой-то конфликт с судьей местным, провинциальным. Конфликт развивался ужасно, вплоть до какого-то, до драки. Их должны были наказать. Он сумел так поговорить с королем, что король ему все простил. Был какой-то талант царедворца, талант придворного человека, умеющего поклониться, попросить, поклянчить. Когда ему было очень надо чего-то добиться в будущем, он будет кочевать след за двором. Король переезжает, двор переезжает, и он переезжает, чтобы все время попадаться на глаза со своими просьбами. Не все люди так устроены.
Но ему удалось таким образом отстранить Диша. Диш начал как его подчиненный, затем он был высажен в Сенегале.
Да. И не поплыл в это великое плавание в Индию. Занятно, что подготовка экспедиции еще была связана с очень интересными такими черточками средневековья. Вот она, пограничная эпоха. Вот граница. Вот новое время, эти паруса плывут под этими парусами, прямо плывут в новое время. А здесь средневековье. Астролог Авраам бен Самуил Закуту. Придворный астролог из числа изгнанных из Испании евреев. Преподавал в университете Коимбры астрологию и астрономию, что в то время примерно было одно и то же. Он предсказал королю, сменившему Жуана, он был кузеном Жуана, королю Мануэлу, который так плохо относился к Магеллану, что именно он, Мануэл, завоюет Индию, так как велика его звезда. А исполнят предсказание, сказал этот астролог, два брата. Может быть, ему заранее заплатил Васко, чтобы они с Паулу оказались во главе экспедиции. Сначала как бы предлагалось Паулу быть главным, он старший, но он отказался. Этот человек, видимо, был другой, и воспоминания его личности сохранились другие. Его очень любили солдаты, он был помягче, и он отказался. А Васко, конечно, взялся. Итак, с астрологическим прогнозом, предсказанием плывем оформлять... Предсказание чисто средневековое. Как была оформлена церемония? Король Мануэл принял Васко да Гаму. А на этом приеме Васко принес клятву верности и получил знамя Ордена Иисуса Христа. Все во имя Бога. Все страшные кровавые жестокости будут совершаться во имя Господа. Проведены торжественные службы в церквях. И всем, согласно папской булле еще середины 15 века, 1452 года, всем, кто отправляется в дальние страны, отпущены грехи.
То есть почти крестовый поход.
Да, заранее отпущены грехи. И потому, между прочим, под теми жестокостями, которые они будут там творить, все они были... Сколько-то конкистадоры, Васко больше других. У них в руках уже все, индульгенция. Грехи отпущены заранее. Вот в этом очень интересно, в этом оформлении первого плавания Васко да Гамы, всего их было три в его жизни, проступает та пограничность, та черта, которая и разделяет, и соединяет средневековье и наступающее новое время. Они знают, что они открывают землю по-новому, что это будут новые времена, уже открыт новый свет. Но все церемонии эти глубоко средневековые, свойства любой переходной эпохи.
Но все-таки они плывут за золотом и за
богатством. И за пряности.
За богатствами.
У них наравне пряности и золото. И как экспедиция Магеллана, только еще больше, хлеще, пряности окупят полностью все затраты с первого же плавания. Пряности, драгоценности, про Индию они знают, что там немало драгоценностей, и они хотят добраться до этой замечательной полусказочной страны. Надо сказать, что наш Афанасий Никитин уже там побывал. Придя путем по суше, по Аравийскому морю, из Ирана, и он был там. А на 200 лет раньше вас был Марко Поло, а потом был Афанасий Никитин. Афанасий Никитин, по-моему, как раз в год его рождения, Васки да Гама. То есть слухи и описания богатств этой страны были. И в частности, что пряности, драгоценный металл и драгоценные камни там с помощью воображения людей, когда они рассказывают о том, чего не видели, но к чему очень стремятся, превращаются в сверкающие горы, в то, что просто вот польется тебе в руки, посыпется на голову. Только доберись туда. Вот с таким настроением отправились, но плавание было очень трудным. В районе того самого мыса Доброй Надежды он проявил себя как мыс-бурь. Было так тяжело, что, согласно преданию, моряки все, почти все хотели вернуться и требовали возвращения. Не огнуть, не обогнуть нам, не обойти этот мыс. И Васко да Гама выбросил квадранты, приборы, с помощью которых, навигационные приборы, в море.
Вернуться невозможно.
Он как бы отсек путь к возвращению. Правда, специалисты осторожно говорят, наверное, не все.
У него были запасные. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так о Васко да Гаме».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.